начинаем диалоги о радикальном субъекте с философом Сергеем Жигалкиным и приглашаем всех следить за развитием в постижении этой захватывающей философской метафизической темы. Пожалуйста, Сергей Александрович.
Ну, значит, действительно, у нас тема вот бесед, как они пойдут, мы сами не знаем, потому что мы будем проникать только в эту тему. Но главное – это доктрина «Радикальный субъект» называется. Все будет крутиться вокруг этого. Вот как, я думал, правильно построить нашу беседу? Что это будет за беседа? Ну, во-первых, это будет, скорее всего, не полемика. Потому что полемика, она как-то предполагает наличие двух, по крайней мере, доктрин, которые сталкиваются, или, по крайней мере, разных мнений относительно одной доктрины. Это не наш случай. И это будет не интервью, когда просто человек вот расспрашивает, например, философа или там политика о каких-то вещах, и он просто выспрашивает у него мнение и так механически записывает. Иногда хороший вопрос, иногда нет. А беседа – это будет скорее, вот мы постараемся, наверное, вот как-то проникнуть в эту тему, раскрыть разные аспекты и просто вот углубиться в эту тему. Это будет вот такое углубление. При этом Александр Гелевич, он будет вот такой человек, который он как бы типа провозвестник этой доктрины, человек, который вот он ее знает хорошо, хотя эта доктрина и древняя, разная, но мы этого всего коснемся. А я буду вот представлять как бы такого вот, что-то вроде неофита данной доктрины, который будет расспрашивать, выяснять разные аспекты, и что непонятно, все спрашивать. При этом я не буду бояться там глупых вопросов и ассоциаций, потому что если они у меня возникнут, значит, они могут возникнуть и у другого. То есть вот все то, что я найду интересным, я буду спрашивать. При этом я думаю, что вот когда мы будем беседовать, мы будем на эту тему, мы будем обращаться к двум источникам, вот раскрыть эту тему. Один источник – это вот, те знания, которыми мы обладаем. То есть это разные парадигмы человеческие, разные великие люди, разные учения и так далее. То есть будем опираться к такой эрудиционному материалу. И второй источник, и он самый главный, это глубины души нашей и всех. Потому что внутри каждого человека в его архетипе есть все, как говорят многие там мудрые философы и разные. Значит, вот. Я вот сейчас пару слов скажу, каких-то общих слов, как я понимаю, вот как человек, который только пришел, что-то. И я задам Александру Гелевичу пока три вопроса. То есть два, они такие, просто простые, чтобы уточнить кое-что. Один, на мой взгляд, очень трудный. Но я думаю, что вот если мы начнем с трудного вопроса, так это и неплохо будет. Значит, сначала, особенно для тех, кто не знает, хотя по радикальному субъекту у Александра Гелевича и много книг есть, и много лекций, но все равно лишний раз повторить какую-то такую вот что-то, оно никогда не повредит. Значит, давайте сначала вот очертим сферу, где мы будем мыслить, где мы будем рассуждать. То есть сфера, где зарождается сама доктрина радикального субъекта. Тут, вот если мы посмотрим на все, что сказано было Александром Гелевичем, оно распадается на две части. Значит, первая часть – это вот что такое. Это анализ эпохи, в которой мы живем. Это, история премодерна, модерна, постмодерна, осмысление всего этого, потом традиционализм, генон, эвола. То есть просто вот ситуация такая планетарная, или там историческая, или какая угодно, в которой мы находимся, вот ее анализ, ее осмысление, и где-то в результате осмысления вот этого, то есть такого вот внешнего мира, данной эпохи и данного времени, потихонечку, как я понял, возникает тень, или даже вот сначала тень такого радикального субъекта, то есть некоторого нового такого хода, некоторого нового открытия. И этот радикальный субъект поначалу, как мне представляется, вот он как бы для тех, кто слушает, для тех, кто пытается понять, он выглядит как что-то внешнее. То есть это или образ какого-то нового человека, или образ нового мышления, или что-то. Иногда выражается он просто в каких-то фигурах. Например, там у сверхчеловека Ницше можно найти образ этого. Можно там в дифференцированном человеке Эволы найти это. Ну и вот в других. То есть это что-то такое, что мы находим порождение как бы эпохи, порождение времени, необходимость такая. Это с одной стороны. То есть радикальный субъект возникает, вот в первом случае, вообще сама идея, он как-то восстает из осмысления данного внешнего мира, ну, не знаю, наверное, может, можно так сказать, из осмысления дизайна премодерна, если такое словосочетание уместно. А другая такая как бы подход и другая сфера – это вот этот поиск этого радикального субъекта в антропологии. То есть в антропологии понимаемой как ну, проникновение или воссоздание архетипа образа человека. Просто архетипа человека. Потому что в архетип человека входит как земная составляющая, так и небесная. Это вроде все знают и всем понятно, но вопрос, как это расшифровать и как понять небесную составляющую, что она заключается. То есть вот... То есть радикальный субъект, он как бы присутствует, или возможность его присутствует, или наличествует в глубочайшем внутреннем каком-то таком пространстве архетипа. Вот такие поиски, это они как бы другие. И тут возникает вот сразу вопрос, такой, что даже не вопрос, что как бы вот мы его ищем и видим, с одной стороны, в самом внешнем, да, то есть во внешнем, а с другой стороны в самом внутреннем. Но на самом деле вот самое внешнее и самое внутреннее, они неразрывно связаны, они все равно представляют собой некое единство, как я понимаю. И вот я тут хотел, даже вот цитату записал, вот по поводу там, вот движения мысли или постижения в сторону самого внешнего и в сторону самого внутреннего. Вот у Хайдеггера мне понравилась маленькая цитатка. Она такая, значит, смотрите. «Открывшиеся взору мыслителя находятся за горизонтом его личных переживаний. Это нечто другое, чем он сам. Нечто ранее неизвестное и существовавшее помимо него, однако отныне присутствующее. Нечто ему, мыслителю, не принадлежащее, но чему принадлежит он сам». То есть, вот как я понимаю, это будет такой маленький вопрос, уточняющий. Правильно ли я понимаю, что вот поиск радикального субъекта вот во внешнем, в постмодерне, в парадигмах, вот в представлениях, в феноменологии там, этого мира, и в самом глубочайшем внутреннем они смыкаются и представляют собой некое единство? Или неправильно я понимаю?
Безусловно, так, конечно. Правильно. Если только по поводу относительно внутреннего нет никаких сомнений. Конечно, может быть, мы более подробно остановимся на этом. Следует очень точно уточнить параметры внешнего, поскольку здесь как раз и Хайдеггер, и вообще строй его мысли под внешним, далеким, неприсущим тем, а не этим, он понимает очень специфическое внешнее, не совсем то, которое мы привыкли, привыкли понимать, ну, по крайней мере, в такой, в обычных разговорах. То есть внешнее Хайдеггера, о котором здесь речь идет, и то внешнее, о котором вы говорите, это на самом деле особое внешнее. Вот статус этого внешнего требует уточнения. А что касается о внутреннем, то здесь никаких уточнений не требуется, так оно и есть. Это вот именно антропологически. Как это соотносится с историей, это требует исследования. Относительно антропологии, это безусловно так.
Безусловно так, да? Безусловно так. Очень хорошо, это придется потом это все раскрывать нам. То есть мы приходим к тому, что все-таки внешний мир и его парадигмы, и тайные глубины души, ну, условно так я говорю, души, там архетипы, лучше сказать, человека, человеческого существа, они вот представляют собой некое единство. То есть такой наш данный дизайн в целом. И можно искать радикального субъекта и там, и они будут взаимно дополнять друг друга. И вот так. Так, теперь вот я хотел бы, раз это возможно, то давайте начнем как-то... Я хотел перейти к трудному вопросу, который мне представляется трудным, а может быть, Александр Гильевич очень будет он простой. Но для этого я должен кое-что пояснить немножко. И сейчас как раз я сначала хочу обратиться не к поиску радикального субъекта в архетипе, вот в глубине архетипа, а наоборот, вот в парадигмах и в смене парадигм и так далее. То есть, ну, наверное, вот кто читал и знаком с Александром Гивичем, им знакома вот такая вот штука, вот эта, которую Александр Гивич там рисует и показывает. Вот.
Фигура парадигмы Кузанского.
Фигура, да, фигура парадигмы Кузанского. Ну, я просто напомню, кто не знает, что вот здесь два треугольника, вот такой светоносный и вот такой темный. То есть первый он символизирует, ну, там, грубо говоря, вторжение или наличие божественного измерения, или традицию, или с большой буквы такое. А второй он символизирует, наоборот, там, профанацию, низ, тьму, зло и так далее. И вот если мы будем проводить вот так линию, вот так, то это будет вот какой-то срез временной, и в каждый временной срез вот присутствует темная сторона, то есть профаническая, и присутствует светлая сторона тоже. То есть, ну, светлое, в смысле, это вторжение там божественного или там, ну, как-то пока так, в общем, скажем, она присутствует всегда. Но по ходу истории, вот, значит, традиция, она уменьшается, пока что она не сходится в точке и не остается только одна темная нижняя полоса. Это время постмодерна, как я понимаю. Значит, и тут вот важна сама вот эта точка. Вот я хотел немножко так углубиться вот в эту математическую символику, о которой говорится, ну, чуть-чуть углубиться, немножко расширить, вот как. Что вот смотрите, что получается. Тут как раз мы сразу наталкиваемся на парадокс вот Зенона Илийского, что там Ахиллес не догонит черепаху, летящая стрела стоит и так далее. То есть вот по мере движения сюда, вот как бы мы ни приближались к этой, всегда... Вот традиция еще есть, вот она есть в какое-то время, потом там через какое-то время она, ее становится меньше, потом еще меньше, но она всегда есть. То есть вот как бы наличие, оно уменьшается, наличие уменьшается, уменьшается, но переход к нулю, когда вообще ничего нет, это радикальное изменение. То есть от наличия к неналичию мы переходим. То есть это такое качественное изменение, которое мысль не может его обнять и преодолеть, потому что, ну, это надо сделать шаг через бесконечность, через бесконечное уменьшение. Но, тем не менее, вот такая линия все равно рисуется. Мы сейчас не будем вот углубляться в парадокс вот Зенона, мы можем отдельно про него поговорить, что он значит вообще просто отдельно. А пока я хочу сделать вот какое замечание, что... Вот смотрите, вот эта точка, самая нижняя, вот когда она уже вот на вот этой находится горизонтали, то есть она означает, что вот это острие традиции, оно больше не имеет измерения. То есть это точка, то есть размер ее нулю, то есть ее нет. И поэтому вот когда, если читают люди книги Александра Гивича или слушают, вот он говорит, вот ее как бы нет, но она как бы есть. Вот, и нет, и есть. Вот такое, такие парадоксы, когда одно и другое противоположность, они сосуществуют, они вообще свойственны размышлениям о бесконечном, обо всем. Это так и должно быть. Но я хочу пояснить математически, что это значит, что ее нет. Вот просто из символа. Нет, очень просто, потому что вот эта точка, самая последняя, на самой последней прямой, она имеет нулевые размерности. То есть ее нет. То есть тьма, она... увеличивается по мере расстояния торбиз. И, наконец, она смыкается. Она не оставляет маленький эпизод, она смыкается совсем, вообще. То есть размеры нулю. То есть вот эта сторона и эта, между ними нет разрыва. То есть никакой традиции нет. Но, и мы говорим в этом смысле, я так понимаю, Александр Гильевич говорит, что ее нет. Но ее нет-то нет. Но есть невидимый треугольник, вот этот. Вот он невидимый, мы его не видим, потому что мы здесь находимся. Мы его не видим, но это, вот, это такой центр силы, он как бы потенциальный, скрытый, недоступный ни мысли, ничему. Это такие силовые линии, которые все направлены в эту точку. То есть, может быть, это там возможность возникновения чего-то, это что-то. То есть, вот в точку, которой нет Ее нет. Но туда направлен весь огромный треугольник, несуществующий. Вот в чем все дело. И это особое напряжение сильное, о котором, вот как мне представляется, и должна и будет идти речь. С одной стороны. С другой стороны, смотрим на аналогичную картину вот, там, Золотого века вверху. То же самое. Здесь вверху вот чистая традиция, чистое божественное измерение, а тьма, ее нет, там тьмы вообще нет. Но есть треугольник тьмы, который создает там силовую линию, то есть который может возникнуть. Вот просто есть нетронутый океан, и вдруг там вот просто что-то взрывается оттуда. То есть есть сила, которая ведет к этому такому вот взрыву. Ну, так я понимаю. Вот
абсолютно.
Это. И, значит, вот вопрос будет вот какой. Что, вот смотрите, вот когда мы вот рассматриваем радикальное субъекта вот в первой сфере, ну, я так условно назвал внешним миром, я имею в виду, мы исследуем парадигмы, потому что вот Александр Георгиевич говорит, что радикальный субъект, он когда возникает? Он, ну, во-первых, в самое последнее время, когда вот есть только напряжение традиции, но самой традиции нет, невидимое. Он там может возникнуть, и тут уже очень будет сложно нам разбираться, как это и что. И у Александра Георгиевича есть описание вот этого. Вот. Ну да. Или, значит, вот с одной стороны, значит, он возникает внутри тьмы, а с другой стороны, когда мы исследуем архетип человека, просто вот его архетип. Вы смотрите, еще раз, я так, такая мысль, что когда мы исследуем внешний мир и видим там вот в премодерн, уже осмысленный, понятый, видим, что вот там, как эти силовые линии, вот они порождают радикального субъекта, это мы видим, когда мы на внешний мир смотрим. А когда мы смотрим на архетип человека, и как бы другое исследование у нас идет, ну, про которое мы уже говорили, но оно смыкается, то мы имеем в виду, например, традицию вот Золотого века. То есть это или Адам до падения, или там, ну как-то. То есть когда еще не появилась тьмы. И вот эта линия. Или мы когда срединную линию берем, а срединная линия – это когда вот, люди живут внутри парадигмы. Вот Александр Дмитриевич акцентирует, что поиск радикального субъекта, он понятен и лучше становится при смене парадигм или при уже тотальном постмодерне. А у меня вот тогда такой вопрос, трудный, как мне кажется, что хорошо, вот мы радикального субъекта ищем там. Мы пока еще не знаем, но примерно вот 2-3 слова сейчас я там сказал. А когда человек вот находится там, Адам до падения, или, например, человек традиции, там же тоже как-то божественное измерение должно быть актуализировано. Там радикальный субъект тоже должен быть, или это не радикальный субъект. То есть радикальный субъект, скажем, человека, вот, традиции, да, которая на вершине пирамиды этой традиции внутри стоит, и радикальный субъект премодерна, это одно и то же или это разные вещи? Вот вопрос. Мне кажется, он трудный, а может быть простой. Вот не могли бы как-нибудь пояснить? То есть, там, ну, вот Адам до падения, Адам после падения, когда вот отсюда радикальный субъект. Мы к одному и тому же придем, потому что если к одному и тому же, тогда мы правомочно искать в архетипе вот это зерно. Если нет, тогда надо понять, вот как нам искать. Спасибо.
Отлично, Сергей Александрович, благодарю. Здесь, когда вы говорили вот о специфике онтологии этой точки, в этом вся и проблема. Парадокс Зенона Ильевского интересно раскрыт у Аристотеля, а потом у Генона в «Принципы исчисления бесконечно малых». Как раз он об этом посвятил.
Да, да.
И в этом как раз достижимость и недостижимость предела, континуальность времени и движения, вот эти вещи и дисконтинуальность. Аристотель говорит, что если бы движение состояло из точек, если бы можно было разделить движение и, соответственно, время на точки, то тогда бы действительно парадокс Зенона Лейского действовал. Стрела бы покоилась, а быстроногий Ахилл не мог бы догнать черепаху.
Да.
Но поскольку это континуум, то само представление о пределе, Оно другое, оно на самом деле как бы врывается. У него даже есть такой термин хорезмейн, то есть он это как бы обрезает, сепарирует континуальность. Иными словами, природа достигаемого предела не прилежит к континууму, а прилежит к некому наложению другой трансцендентной какой-то системе. Гедон приблизительно это излагает в принципах исчисления бесконечно малых, но это не снимает парадоксальности. И вот очень интересное ваше пояснение о энергии этого контура, что на самом деле действительно как бы могущество светлого треугольника в последней точке, которая уже неощутимо не имеет
объема. Ее нет просто.
Ее нету. И это не, но это нет отлично от есть
от других
тьмы.
Точек, да. Где, куда не направлены традиции.
Да, абсолютно. Но тем не менее, вот именно вес, именно как бы... Да. Ведь в принципе это же вершина этого треугольника, да, пусть и нижняя, но вершина. Это в каком-то смысле квинтэссенция, телос. Ну, если так вот парадоксальным образом брать телос традиции, да, доказать свое бытие, когда ничего нет. То есть свет зажегся во тьме, и тьма не объяла его. А тут вот объяло и не объяло становится под вопрос именно в силу того, что нет объема вот пространственного для света. Это очень важный момент. Поэтому, соответственно, по поводу верхней точки, очень точно вы обратили внимание, я, кстати, не пояснял это, но... Конечно, речь идет о падении ангела короны или Люцифера, mm-hmm. который присутствует в этой, на вершине световой. Некоторые также парадоксальный субъект, только обратный такой, контрсубъект, субъект падения. Поэтому я в каком-то смысле говорю, что с таким антиподом, что антихрист является не столько антиподом Христа, сколько антиподом радикального субъекта. Да, вот они между собой находятся
Чтобы держать это, чтобы показывать.
Да. То есть вот эта точка, это точка дьявола, которая падение, он вот первый из ангелов.
Ее нет пока.
Нет, в том-то и дело.
Но она есть.
Да.
Вот
да,
это
да.
Теперь вот понятно, что значит и нет, и есть.
Да.
Из математического символа.
Да. Есть и нет здесь, и есть и нет здесь.
Можно я пару слов?
Да.
Вот я когда думал, а какой еще можно образ, вот есть и нет, как это можно еще подчеркнуть? Вот смотрите, вот у меня такой, всегда образы, есть образы, но мне пришел такой в голову, что вот это, вот можно представить как ночь, да, вот ночь, глубокая ночь, и на небе тучи, нету звезд, просто полная тьма. И есть напряжение возникновения молнии, то есть это грозовые тучи. Может вспыхнуть молния, но она не вспыхнула. Но она может вспыхнуть. То есть, и вот это и есть напряжение вот этой точки. Понимаете? То есть нету света вообще, мы ничего не видим. Но напряжение, вот оно непонятно где, оно есть. Это такое. А здесь наоборот. То есть это мгновение, когда там роскошная, колоссальная молния блестит и освещает просто все. То есть все залито светом кругом. Но в том, что молния может погаснуть и наступит тьма, это вот эта тогда точка. Ну, примерно так.
Это тоже напряжение, только обратное.
Тоже напряжение, но обратное, да.
Это очень интересно. Вообще термин напряжение может в таком контексте, в феноменологии, в философии радикального субъекта вообще быть развит. Вообще, вот я об этом не задумался, но это очень, Сергей Александрович, очень точное и глубокое замечание. А напряжение, что традиция выступает не как традиция, а как напряжение, без традиции. То есть традиция, мы не можем ее не видеть.
Нет, просто нет.
Но напряжение есть.
Напряжение есть.
И точно так же с обратным... Да.
Да. Ну и нам надо двигаться в сторону одно и то же или не одно и то же. Вот это вопрос.
То есть две
радикальный
точки?
Субъект, да. Радикальный субъект. Вот тут Адам.
А, ну, это другая. Это вот другая тема. Другая, да. Это совсем
так?
Другая тема.
Да, извини, что я перебил.
Нет, как раз все это вот можно, мне кажется, отложить. Но здесь принципиально, может быть, другие даже фигуры нужны. Я когда в постфилософии. Я предлагаю три локализации радикального субъекта в зависимости от парадигм. Mm-hmm. То есть, если взять золотой век, то есть верхнюю часть вот этой фигуры, золотой век, преобладание света над тьмой, здесь местонахождение радикального субъекта в центре этого света. Но сам свет делает его невидимым. То есть, именно потому, что есть свет, радикальный субъект принимается за свет. А он не свет, увидим, вот он напряжение. То есть это напряжение присутствует, но оно сокрыто. Он начинает обнажаться. Вот первая догадка о радикальной субъектности, которая присутствует в раю, Но в раю она как раз полностью завернута в некоторый амбалаж такой, онтологический световой амбалаж, то есть в обертку светового, световой благодати, сверхсакральности, истока традиции. И поэтому он скрыт внутри Адама. То есть и Адам настолько сам светит, Адам светится не своим светом, а светом этой радикальной субъектности. Но нам кажется, что это Адам таков. И вот интересно, что первый подход такой, если говорить парадигмальный, исторический, к радикальному субъекту парадоксальным образом начинает обнаруживаться, когда в ходе грехопадения, не в раю, а во время выхода.
Так, что происходит?
Вот тут происходит такой момент, что вот эта внешняя слава Адама, которая освещает собой рай, она блекнет. Она еще не гаснет, потому что традиция сохранится, но она блекнет. И поскольку она блекнет, для ее реставрации, для ее полноты требуется усилие, которое не требовалось в раю. И вот тут возникает первый отголосок радикального субъекта, который предвосхищает собой финальное напряжение, финальную манифестацию.
Самый низ,
да, это фигура Сифа. Сиф – третий сын Адама и Евы, который возвращается в рай. То есть Адам с Евой уходят из рая, Каин и Авель живут вне рая, а Сиф возвращается в рай. То есть Адам продолжает жить вне рая по инерции движения внутрь парадигмы, но тут возникает ощущение, что что-то забыто в раю, что что-то там осталось, что есть невозможность пройти и вернуться в рай, поскольку вход в него охраняет огненный ангел с мечом, ангел с огненным мечом, не останавливает Сифа, который пытается восстановить райские пропорции вне райского мира. И вот согласно легендам о Сифе, он обманывает ангела. Он приходит к ангелу и говорит: мой папа Адам забыл сандалии. Я сейчас, когда его выгоняли, он спешно собрался, его изгоняли, и он просил меня их забрать. И вот тут такой немного растерянный ангел, он говорит: ну давай, возьми сандалии, возвращайся. Он идет за сандалиями и не уходит, и остается там. В чем отличие принципиальное? В том, что Сиф понимает принципиальное тождество Адама в раю и Адама вне рая. То есть он несет в себе то, что существует как подоплека, свечение и изгнание, то, что является общим знаменателем такой глубинной антропологии. То есть он впервые радикализирует этот субъект, отрывая его от оболочки. Сиф – это восстановленный рай вне рая. Это невозможное с точки зрения чисто, если угодно, внешне вот использовать. С точки зрения смены парадигмы это невозможно. Но он это делает. Согласно, и возникает некая традиция Сифа. Это традиция, которая и есть традиция радикального субъекта. Далее, идем далее. Все люди после грехопадения смертны. Адам в раю мог быть бессмертным, если бы не поддался сатане. Но есть два примера в Ветхом Завете, где это преодолевается. Энох, дни его было 365, и больше его никто не видел, который был взят живым. Это как бы круг, который интегрирован в свой центр, синоним мистического жеста Сифа. И Илия, взятый на колеснице, огненной колеснице на небо. То есть все люди идут вниз, а он пошел вверх. Все люди умирают, а он нет. То есть в этих трех примерах Ветхого Завета, а два из них канонизированы, Энох и Илия, как свидетели апокалипсиса, тоже интересно, что они погибнут, но погибнут в апокалиптическую эпоху. Да. А в этом префигурируется та радикальная субъектность, о которой идет речь, и которая становится в полной мере эксплицитной только в момент нижней точки. То есть они уже в большей тьме, чем в свете, и в них этот волюнтаристский, волевой, разрушающий логику внешнего элемент преобладает в трех фигурах Ветхого Завета. Еще к этому же относится там четвертая фигура Мельхиседек, о котором говорил много Генон, который тоже, у него не было ни отца, ни матери, у него не было причины, и он, ты еси, о Христе говорится, ты еси первосвященник вовек по чину Мельхиседекову. Мельхиседек, который благословляет Авраама в Библии, еще четвертая фигура. И вот эти вот энигматические фигуры, которые обладают полнотой уже в ущербности, которые горят светом или восстанавливают райскую полноту во тьме, они на самом деле и у Адама в раю тоже было это измерение. Но в Адаме оно было имплицитно и вообще неизвестно. А потом они становятся эксплицитными. Интересно в этом отношении, у Парацельса есть такие любопытные образы, как происходит коммуникация с райским садом, то есть как происходит этот механизм возврата. А Парацельс более скромен, он не претендует на то, чтобы туда вломиться или как-то перелезть через ограду. Парацельс говорит, что мы можем просто очень вежливо попросить ангела, не то чтобы пропустить, он не может пропустить, а протянуть руку через ограду и сорвать одно из райских яблок. Просто попросить. И на этом он считает, что жезл Аарона, иже прозебе, который дал цветы, вопреки всякой логике, и еще у него там даже эротический есть символизм у Парацельса с этим. То есть таинство брака заключается не в том, что мы полностью возвращаемся вот это в лоно света, но мы туда как бы проникаем полулегальным способом. То есть, ну как бы вежливо попросив ангела разрешить нам позволить то, что делать в принципе нельзя. Таким образом мы как бы вторгаемся, немного врезаемся в райскую онтологию уже извне. И вот таким образом мы повторяем символический жест Сифа, и мы предвосхищаем радикальную субъектность. Иными словами, радикальный субъект есть с точки зрения антропологии на всех этапах истории, и не может его не быть. Но если в начале, скажем, в райской онтологии он чисто имплицитен, полностью имплицитен, то есть все, что есть, не есть он. То есть вот он внутри, он закутан в абсолютное свечение. Это некое, в каком-то смысле, черное солнце Фулканелли, которое сияет. Но на самом деле обнаруживается он уже после того, уже сразу, третий сын. Вот на третий сын Адама уже показывает вектор некой начала проявления радикальной субъектности. Как бы возникают две истории. Одна следует за сменой парадигмы, все ниже, ниже, ниже. А другая, если угодно, парадоксально, все выше, выше, выше. То есть все ближе и ближе и ближе к сущности радикального субъекта, который является вершиной этого
вот
треугольника.
Я хотел бы уточнить, попросить. Вот это интересно, потому что нельзя ли вот как-нибудь уже так вот, ну, просто философски как-то попробовать посмотреть. Вот Адам, да, вот в начале, когда еще нет никакого падения, то есть он на верхней границе находится, то есть это там вершина традиции достигнута.
Да.
Вот он на вершине, все. То есть он вот свет, но он что-то не хватает там не совсем так. И посмотрим Сифа, который вернулся. Вот отличие можем мы как-то вот указать?
С философской точки зрения?
Ну или как-то. С любой. Да, просто отличие вот Сифа от Адама. Ведь Сиф тоже поднялся. Вот до самого верха он поднялся или не до самого все-таки? Или там какое-то бесконечно малое ему осталось там в раю? Что, или как?
Тут очень интересный момент. Во-первых, с философской точки зрения это блестяще укладывается в телеологию Шеллинга и телеологию да, Гегеля. Да. И в значительной мере предвосхищена структурой философии Аристотеля, именно эсхатологической телеологии самого Аристотеля, который в физике так определяют природу, что природа – это не от, а к. Не, даже говорит ухи эк у, эйс го, то есть не от чего-то, но к чему-то. То есть природа, с его точки зрения, не есть ни материя, ни даже сочетание материи и формы. А природа есть чистая форма, то есть то к чему, к эйс. И вот в этом отношении у Гегеля и у Шеллинга это получает очень такое объемное развитие. Это телеология. И речь идет о чем? Что вначале существует по Гегелю невинность, и Адам невинен. Пока он невинен, он еще неправеден. Он невинен просто. Потом он совершает грехопадение. Он сталкивается с вызовом, с грехом, с испытанием, с соблазном и поддается ему. Отсюда он падает. А Сиф, он является первым добродетельным. Адам не был добродетельным. Он был вначале невинным, потом стал греховным. А Сев добродетельным, потому что он из греховности, которая несет в себе Адам после грехопадения, возвращается к этой невинности. Но это уже не невинность. В каком-то смысле, если угодно, вот это возвращение Сифа предвосхищает собой возврат к более высокой точке, чем с которой не спал Адам. И это, если Адам, изгнание его из рая, это по платоникам проудос, исхождение, то Сиф осуществляет эпистрофе, то есть возвращение, возврат. И возврат важнее, чем исход.
Ну, я понял, мысль она понятна, очень хорошо объяснили.
Да, а вот теперь что еще интересно. Конечно, вся вот с точки зрения христианства, все это предвосхищение человека с небес, нового Адама, все это предвосхищение Христа, который с небес, который гораздо важнее, чем Адам. Ветхий Адам, он был просто таким возможностью, надежда на то, что каким-то образом ему откроется царство извне, сверху, а Христос вошел в людей. И отсюда вот католическая тема Феликс Кульпа, благословенная вина, что если бы, иными словами, Адам не пал, Христос бы не пришел спасать. Это не так в православной теологии не так принимается, это некоторая своеобразная теологическая трактовка католицизма, но она очень важна, поскольку она иллюстрирует ту логику, о которой мы говорим. Но
можно мне тогда просто сказать, что в двух словах, если что, один отличается от другого тем, что вот для Адама, для него остался непроявленная, несуществующая тьма, непознанной. Да, а в данном случае, а так она стала как бы познанной.
И снятой,
потому что он же вернулся опять к ее отсутствию.
Да.
Но он уже...
Нес ее в себе.
То есть ее хотя и нет, но она в нем.
И она в нем подверглась трансформации. То есть зло находится вот в Сифе, в отличие от райского Адама, не вне, а внутри.
Внутри.
Он родился уже, все, за пределом. Он появился не из земли, он появился от брака Адама и Евы. Это вот по Парацельсу, это уже можно было порождать только монстров. То есть он был в этом отношении... Папарацци, опять, метафизическим монстром, который преодолел свою
мощь. Он исчерпал зло, он уже больше не может пасть. Так?
Да, он фактически стал преображенным монстром, который не истинным человеком, потому что вообще с точки зрения Парацельса фигура современных людей – это фигура таких вот искаженных уродов, чудовищ, что с точки зрения Парацельса мы чудовища, все рожденные после того, как из Адама изъяли Еву – это чудовища, они страшные, они кривые, они косые, и вот Сиф родился таким вот чудовищем. Но с точки зрения райской антропологии, но восстановил эту райскую антропологию вопреки давлению исхода, вот этого, да, вопреки смене парадигм. И то, что он вернулся, это не просто, что вот он восстановил невинность. Он не восстановил невинность, он остался там монстром, но монстром святым. То есть он, как, например, монстрами в каком-то смысле являются херувимы, которые имеют черты разных существ, но они святые монстры. И вот это, став святым монстром, он знает нечто большее, чем невинный, истинный, настоящий Адам. Потому что он знает и добро, и зло. Фактически и выбирает добро. И выбрав добро, он не просто выбирает невинность, он выбирает преодоление греха и преображение в каком-то смысле вот этой тьмы. То есть возвращение, как в притче о блудном сыне, важнее того, кто остался вот в притче о блудном сыне. Возвращение блудного сына важнее, нежели наличие его брата, который никогда не покидал отца.
Не покидал отца. Да, тут что-то мне напоминает, как вот, например, есть два нищих. Один нищий вот просто пока нищий, а другой вот был королем, который отдал все и стал нищим. Они оба нищие, они похожи, но между ними разница большая. Потому что у одного он не прошел искушение, а другой прошел все.
Есть много таких, знаете, вот византийских историй о том, как вот в одном монастыре был две монахини. Одна не пила вино никогда, а другая вот время от времени пила разбавленное немного вино. И вот не пьющая монахиня вино, она стала соблазняться относительно той, которая пила, говорит, ну как же мы вот вместе в монастыре, она пьет вино. А ей тогда матушка игуменья вызвала и говорит, а знаешь, кем она была? Она была знатной вельможей, и она столько ела и столько пила этого вина, что сейчас, когда она пьет его мало, то она просто совершает подвиг гораздо больше. А ты же никогда и не пила, у тебя денег не было, ты была как из простой семьи, тебе вино-то никогда и не доставалось. Вот подвиг этой монахини из вельможи, из статуса вельможи, богатой, которая пьет мало вина, это огромное различие. А та, которая не пила, это, в общем, и как про тех двух нищих. Потому что один отдал все из этих нищих и стал нищим. Конечно, он тогда нищий духовный. Он просто нищий осознанный. То есть он выбирает нищету как метафизическую предестинацию, позицию, как судьбу.
Да, как свободу, так своеобразную.
И это другая бедность. Это добровольная другая бедность.
Ну да. То есть он уже не может быть подвержен ничему.
Да, его уже не соблазнить. Ничем. А вот та другого нищего, предложи ему, мы не знаем, может быть, он тоже выберет нищету.
Может, но он еще он это, не проходил этого.
Не проходил, он невинен. Это вот невинная нищета, а вторая добродетельная нищета.
Ну, то есть мы приходим к выводу, что, в общем, вот что мы будем исследовать архетип человека, сейчас поговорим, что мы вот рассматриваем парадигмы и где они находятся, это будет одно и то же. Мы ищем одного и того же радикального субъекта.
Совершенно верно, да.
Совершенно верно. Это вот был вопрос, и вы на него вот сейчас ответили. Ну, тогда, я думаю, может, мы сейчас сделаем перерыв, а потом мы можем поговорить, вот, например, об антропологии радикального
субъекта. Отлично. You should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends.